Да благословит Господь нас спасительной верой, особенно в обстоятельствах, когда нам нужно спасение. Все мы от чего-то спасаемся, только мы это не осознаем. Библия говорит, что главное, от чего должна спасаться душа, это грех. Но мы часто не осознаем грех так остро, как Бог, естественно, потому что Он святой, а мы люди несовершенные. И мы обычно говорим о проблемах, о спасении от проблем. Ну, спасаться от проблем бедности, от проблем со здоровьем, от проблем с непониманием. И если так интерпретировать наши грехи, то мы понимаем, что всем нам нужно спасение, только в разное время от чего-то. И Библия учит нас самому главному – доверять Богу. Тема сегодняшней проповеди – «У Бога есть выход». И эта проповедь является продолжением предыдущей темы. Темы чудесного избавления Богом своего народа из тупиковой ситуации. Об этом рассказывается в книге «Исход», 14 глава. Мы с вами в прошлый раз рассуждали о 2, 3, 4 стихе, извлекли несколько наставлений. Кратко напомню, что в этой главе говорится об особой ситуации, о чудесном ситуации, когда Бог избавил свой народ из безвыходной ситуации, из тупикового положения. Но что интересно, что в это тупиковое положение Бог позволил своим людям прийти. Для того, чтобы с одной стороны проверить их веру, с другой стороны показать им воочию, что в Боге безвыходных положений не бывает. И поэтому Бог привел народ свой, привел через Моисея, привел людей в такое географическое место, которое напоминало собой, ну, тупик. Потому что впереди море, прекрасный вид открывался, но с двух сторон были горы, а сзади наступали люди, которые хотели зла, которые хотели погубить израильский народ, которые хотели отомстить, то есть это олицетворение надвигающего зла, надвигающейся беды. Вот. И вот в этой ситуации давайте посмотрим, как Бог работал со своим Божьим народом и извлечем жизненно важные уроки для верующего сегодняшнего дня. Мы будем читать с 5 стиха и ниже. Если вы позволите, то я этот текст прочту в несколько ином переводе, переводе, сделанном с Ветхозаветной Торы. Мы знаем, что Ветхий Завет – это древние иудейские книги. И Тора, то есть Пятикнижие, пять книг Моисея, является самой первой, самым древним собранием книг. В этом переводе открываются интересные смыслы. И если вы будете следить, вы их отметите. Итак, мы возвращаемся в эту ситуацию. Итак, море, горы, народ – пришел, что делать дальше? И дальше мы читаем. «И сообщено было царю египетскому, что бежал народ. И обратился гнев в сердце фараона». Состояние гнева. Как? Не может быть, это нужно пресечь. «И слуг его на народ, царь и все окружение его, разгневались на народ». А мы знаем, что гнев – это страшное состояние, побуждающее нас менять мир, но для того, что это состояние эмоциональное, оно может привести к убийственным последствиям. Это были люди в гневе. Но какие люди? Люди, облеченные власть, люди вооруженные. И мы читаем, и сказали они, что это мы сделали, отпустив Израиль от служения нам. Почему они разгневались? Теперь работать же придется. Слуги все ушли. Работать придется. Когда им жизнь преподнесла такой урок, господин фараон и друзья его, работайте сами теперь. Они разгневались. Порой у нас возникает гнев на жизнь только потому, что она перестала, извините, лелеять нас и холить. Знаете, помогаешь человеку, бывает так. И просто перестал помогать ему. А он уже гневается. Как это? Теперь я сам должен заботиться о своих нуждах, о хлебе, воде, питье, проживании и так далее. То же случилось и со слугами фараона. То есть в чем была вина израильтян? Да в том, что они хотели быть свободными. В том, что они хотели работать на себя. В том, что они хотели нормальной человеческой жизни. И Бог им дал эту жизнь. Он сказал, пойдемте за мной, я вас приведу в землю, где течет молоко и мед. Другими словами, где тишь, благодать, спокойно, хорошо, плодородная земля, хорошая погода. Вот, в современных терминах квартира, достаток, хорошая работа, уважение, мир и безопасность. Некоторые люди ищут скорее место жительства, чем Божью защиту. Но Бог здесь показывает, что не в месте жительства спасения, а прежде всего в Божьем водительстве. С Богом и в пустыне будет оазис. Без Бога и в оазисе будет пустыня. И какая была их реакция? Реакция предсказуемая. «И запряг он, фараон, колесницу свою, и народ свой взял с собою». И взял 600 колесниц отборных. Друзья, 600. Колесница это была не просто телега там дяди Миши там, из соседнего села, запряженной кобылой. Это были выносливые боевые лошади. Колесница это маленькая, ну, наверное, видели, читали, видели в исторических фильмах, читали в исторических книгах. Это была боевая единица. Сейчас бы ее сравнили с танком, наверное. То есть там был всадник защищен, один всадник управлял ее, а второй стрелял, как с пулемета, да? Вот, они были защищены, ну, до их, часть их тела. А главное, потому что они быстро передвигались, их было очень тяжело поразить. Более того, у колесницы в дальнейшем, вот, там, где можно визуально определить продолжение оси, обычно делали такие острые насадки, которые при приближении к противнику просто резали, секли. Поэтому к ним подобраться невозможно было. Так заскочить, типа вот схватить, там стащить. Это было грозное оружие. Особенно если учесть, что, что тогда было, ну максимум коротенький меч, там камень, ну стрела это было вообще, это была новая технология, лук и стрелы, да. Так ему еще надо научиться стрелять. Вот. 600 колесниц – это очень серьезное войско. Ну, скажем, если мы переведем в современный эквивалент, 600 современных танков и ракетных установок, вы поймете, что это здоровая мощь. Вот. И вот вся эта военная мощь была направлена на кого? На людей, в общем-то, беззащитных, подмастерьев, которые только могли что строить, на строителей. Вот. И поставил он начальников над всем войском, то есть он не просто собрал народ, он спланировал, он организовал свое злодейство. Знаете, злодей в гневе, да еще облеченный властью, это страшная сила, которая еще может организовать свое предприятие. И что мы читаем в 8 стихе? Обратите внимание, синодальный перевод говорит, «И ожесточил Господь сердце фараона», а в древнем переводе говорится «и укрепил Бог сердце фараона». Помните, мы в прошлый раз с вами говорили, что слово, которое чаще всего у нас переводится как «ожесточил», дословно означает «сделал сильным», «укрепил». И знаете, почему этот стих вызывает особое наше внимание? Вы вдумайтесь в эти слова. Кто такой фараон? Безбожник, эксплуататор, узурпатор, как в коммунистические времена говорили буржуй, который эксплуатирует рабочий народ. Да? Вот. Это, ну, ко всему это человек бесчестный. Потому что много раз он обещал исполнить свое обещание, отпустить народ. Но каждый раз, когда ему было невыгодно, он менял условия договора. И сегодня можно встречать таких людей, которые на слова говорят одно, когда исполнение своих обязательств, то говорит, извините, мне невыгодно. Давайте по-другому. Вот таким был фараон. Так, ко всему этому он человек, который имел явное намерение, ну, не на барбекю он в пустыню с войском вышел, да, не просто там поговорить с народом. Они ехали с установкой навредить, испугать, убить, но не всех. Вернуть трудоспособное население, чтобы не служили им. И заметьте, о таком человеке говорится, что Бог сделал? Укрепил сердце его. Мне кажется, это удивительным. Потому что мы привыкли думать, что ну, если Бог укрепляет, то только своих людей. Да? Но Бог укрепил сердце фараона. И он, почувствовав в себе какую-то необычную силу, мощь, уверенность, у меня все получится, он пошел на свое предприятие, которое сейчас, мы уже знаем, закончилось катастрофой для него и для его людей. Обратите внимание, Бог укрепил сердце фараона, но для чего? Для того, чтобы испытать его прежде всего. Потому что злодей, когда его сердце укрепляется, он приближает конец своему безумию. Потому что он начинает делать агрессивные, безбожные, злонамеренные шаги, которые в конечном итоге губят и его. Преступник, да, делает преступление. Не Бог его заставляет, то он делает. Но за это преступление он получает по заслугам и надолго. Глупец делает глупость, и эта глупость ранит прежде всего его. Развратник совершает свое развратное дело, и оно настигает его. Но обратите внимание, если Бог укрепляет сердце, то это еще не является свидетельством праведности этого человека. Фараон был безбожным человеком, Бог укрепил его сердце, это был тест, испытание. Безбожный человек, когда укрепляет свое сердце, творит безбожное свое дело, а вот Божий человек, когда чувствует, что Бог его укрепляет, он поступает смиренно и вновь исполняет Божью волю. Когда укрепляется сердце христианина, то прежде всего он призван еще раз осознать, что, Господи, повелишь мне делать. Укрепление Богом должно смирять, а не превозносить. Если ты чувствуешь себя сильным, богатым, уверенным, задайся вопросом, с какой целью? Если сердце укрепляется, и в результате этого ты превозносишься, скорее всего, это испытание, которое ты не прошел. И если твое сердце смиряется и начинает искать Бога, то ты правильно воспринял укрепление. Заметьте, Бог может укреплять в испытании. Как же прошел тест фараон? Из вон выходя плохо. Укрепил Бог сердце фараона. И что он сделал? Тот погнался за сынами Израиля. А сыны Израиля уходили свободные и бесстрашные. И погнались египтяне за ними, и настигли их, расположившихся у моря, вся конница с колесницами фараона, и всадники его, и войско его. Настигли. Этого следовало ожидать. Хотя по-человечески, знаете, можно было ожидать чуда. Как мы обычно уповаем на Бога? Мы ожидаем, что Бог не допустит к нам трудностей. Что Он не допустит вот этих людей бесчинных. И очень хочется жить в таком обществе, где нет лихаимцев, взяточников, предателей, развратников, хулителей, злых. Да? Вот, и мы всячески стараемся найти для себя вот этот мирок, где живут эти люди. Но нам почему-то периодически приходится сталкиваться и с порядочными людьми, и с непорядочными, и с приятными, и с неприятными, и с ругателями, и с наглыми, и смиренными, и кроткими. Заметьте, Бог не обещал избавить нас от трудностей. Он допускает к своему народу, к Моисею, он допускает агрессивных, воинствующих, безумствующих в своей наглости египтян, которые чувствуют свою уверенность только в том, что ну, они решили, так вот исторически сложилось, что эти люди, израильтяне, должны им помогать, попросту служить. Вот привыкли они к такому порядку вещей. Вы рабы, мы господа, давайте, работайте на нас, да? То есть, как помните в той басне, ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. И вот в этом чувстве они настигают их. По человеческому рассуждению можно было подумать, Господи, ну избавил ты бы от них, ну запутались бы они где-то, там глаза у них бы на лоб вылезли, вот, или не увидели они что-то, или заплутались в пустыне. Как мы обычно надеемся, ну пронесло бы, ну чтобы эти люди не соприкасались с нами, не настигали нас, не преследовали. Честно, очень хочется, как Давид говорит, хочу лететь я как голубь там и в места отдаленные, чтобы не было вот этого со мной. в 54-м псалме, кажется. Но заметьте, Бог допускает. Все происходит по логике человеческой. На конях, в колесницах фараон с войском настигает Израиль. И настигает где? В месте, которое можно назвать тупиком. И тупик становится ловушкой, заметьте, да? И фараон приблизился, и подняли сыны Израиля глаза, 10 стих. И вот египтяне гонятся за ними. Ну, они увидели столб пыли. Это, знаете, когда тут, кто ездил в пятницу вечером в Чехов, по Симферопольской трассе, ну, я езжу домой, кто ездит на дачу в этом или другом направлении, может наблюдать такую картину. Едешь, и впереди облако пыли. Нет, это не кони мчатся там, не табун лошадей. Это водители по обочине грунтовой объезжают и поднимают сноп пыли. То есть сноп пыли поднимает, тем более 600 лошадей, естественно, поднимают большое облако пыли, которое было замечено. Вот, и они понимают, что это не гости добрые едут, вот, это фараон, колесница его. И представьте ужас людей. Мы столько шли, мы так надеялись, мы верили. Ладно, мы бы сейчас разбежались, и, может быть, кому-то удалось бы выжить. Ну так, в рассыпную, а там ловите. Как партизаны при расстреле, так в стороны, кто-то добегал до спасительной полосы леса. Вот. А здесь горы, а там море, а по морю люди не бегают. А обратно всадники. И первая мысль, а кто нас завел сюда? Мужик с бородой, да, как в той басне. Куда ты завел нас, Моисей дорогой? Спокойно, ребята, я сам тут впервые. Конечно, мы иронизируем, но тогда было не смешно. И только помыслив, какие чувства испытывал Моисей, я не берусь судить, но это было что-то, Господи, что я наделал? Господи, правильно я все понял, это ты мне сказал сюда прийти? Да ладно, я сам пришел, хотя у него тоже были дети в этом стане, жена его. Господи, что мы наделали? Господи, зачем это? Именно эти мысли у нас возникают, когда мы видим надвигающуюся на нас опасность. Господи, зачем? Господи, может, я что-то не так сделал, но ты думаешь, анализируешь, может, в чем-то каешься, но мысли тебе говорят, Бог до сего места довел Господь. Да, друзья, именно это испытывали ветхозаветные верующие, именно этого часто испытываем мы, когда опасность дышит нам в лицо, когда неприятность дышит нам в лицо, когда беда преследует нас, заметьте, преследует, а не настигает. И мы уже готовы сдаться и сказать, ну все, теперь все понятно, сейчас войско вот догонит нас и всех нас уничтожит. Так и мы порой рассуждаем, друзья, когда мы видим только дымку надвигающейся опасности, мы начинаем паниковать и терять нашу веру. Потому что мы как рассуждаем? Ну, если Богу было угодно нас избавить, Он бы не допустил этим всадникам, предвестникам несчастья до нас доскакать. Да? А если доскакал, позволил приблизиться вот к этому горю, этой угрозе нам, ну, значит... Ну, то ли мы что-то не так сделали, не так молились, не так читали, не так верили, то ли вообще ничего не понятно. И вот эти чувства, они порой нас внутренне просто раздирают. Мысли о том, Господи, правильно я жил до этого времени. Мой ли грех? Или какое-то стечение обстоятельств? Господи, что это? За что это? У кого-то даже возникает обида на Бога. Господи, я тебе посвятил свою жизнь, я делал добро людям, я делал то, другое, третье, а вот, то есть, заметьте, мы уже начинаем рассуждать в формате свершившегося несчастья. Заметьте, когда беда приближается к нам, когда всадники только приблизились, они еще не настигли Израиль. Когда к нам беда только приближается и начинает стучаться, это не значит, что она еще вошла в нашу жизнь. Не надо паниковать, не надо верить, что она настигнет вас, потому что это может быть испытанием. Здесь хочется вспомнить слова, которые Бог через Моисея скажет потом, намного позднее, у горы Божией. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, чтобы смирить тебя, чтобы узнать, что в сердце твоем, будешь ли слушать заповеди Его или нет». Бог проверяет потом нас, порой нас. Не потому, что Он не знает, что в нас, а для того, чтобы мы поняли, как мы ведем себя в радости и в горести. Но эти обстоятельства Он порой обращает в особый урок веры, вспоминая который, где-то посмеиваясь над своей неразумностью или боязнью, мы говорим: «Да, действительно, Господи, чудны дела Твои, спасибо за то, что помог Господь». А тогда мы читаем: «Весь народ», 10 стих, «устрашились». И что они делают? «Возопили сыны Израиля к Богу: Господи, что такое происходит?» И наша душа вопиет, когда мы ожидаем беду. «И сказали они Моисею». Так они подумали, делать нечего. Кто виноват? Я не виноват. Ты не виноват, а кто виноват? Да? У нас всегда два главных вопроса. Кто виноват и что делать? Первый вопрос: кто виноват? Моисей? Кто нас привел сюда, да? И все досталось Моисею. Заметьте, прежде чем обратиться к Моисею, они же не просто так вот выпалили, а это было время, там они видят пыль, надвигающиеся войска, делают попытки сбежать, понимают, что бежать некуда, говорят между собой. Прежде чем выйти на Моисея, который все-таки был уважаемым руководителем, они посудачили между собой. Виноват Моисей. По логике людей виноват Моисей. Потому что, да, нам жилось плохо в Египте, но предсказуемо. Потому что он нас убедил, что надо следовать за Богом. И в конце концов, он привел нас сюда. Он душепастырь. Значит, он и виноват. И они это высказали. Разве могил не достает в Египте, что ты взял нас умереть в пустыне? Другими словами: ты что, нас умирать сюда привел? Это ты что удумал? Умереть мы могли и в Египте. А здесь что мы делаем, Сусанин? И дальше. Что это ты сделал нас, выведя из Египта? И тут нашлись те люди, знаете, всегда, когда случается какая-то беда, оплошность, ошибка или испытание, появляются люди, которые говорят: ну я же говорил, что не надо. Да? Обычно они тихо сидят, наблюдая со стороны. Они не против и не за. Но когда они видят чужую ошибку, они всегда проявляются. Это: ну я же говорил тогда, то, что он говорил себе под нос, там как-то чего-то говорил, или вообще не говорил, или так думал, это он сейчас не вспомнит. Вот так и сейчас появились такие смельчаки, которые говорили: ха, об этом мы тебе говорили в Египте, оставь нас, мы будем служить египтянам, ибо лучше нам работать на египтян, чем умереть в пустыне. Представляете, что должен был испытать Моисей? Дальше мы прочтем, что он вопиял к Богу. Потому что Бог скажет ему: что ты вопиешь ко мне? Он вопиял к Богу: Господи, что я ошибся. Я тебя, может быть, не понял. Почему мы попали в такую ситуацию? А тут просто люди говорят: ты виноват. Ты виноват за то, что служил нам. Ты виноват за то, что оставил свою спокойную, сытую жизнь. Ведь, если вспомнить, у Моисея все было благополучно. Он жил, имел свое поместье по тем меркам, хорошие отношения, хорошее образование. И он все это оставляет для чего? Чтобы служить Божьему народу. Но, друзья, порой не надо рассчитывать на скорую похвалу от людей. Если бы он служил не Богу, а людям, то, наверное, бы он очень расстроился и сломался. Но он служил Богу. И он понимал, что человеческая благодарность не всегда, а порой и вообще не приходит. Делая добро, да не унываем, друзья, потому что вскоре пожнем, если не ослабеем. Но если люди гонят нас за правду, написано: «Велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Не спешите, друзья, осуждать Моисеев. И сегодня есть служители, которые, через которых Бог ведет нас к новым землям, образно говоря, к земле откровений, к земле благословений, к земле спасения, к земле новой жизни, к новым знаниям, к новым истинам. Да, нам приходится довериться тем истинам, которые мы слышим о них, но всегда важно понимать, что они делают посильный человеческий труд. И не они ответственны за успех и благословение нашей жизни, а мы сами перед Богом. Потому что все израильтяне сделали осознанный выбор, выйдя из Египта. И ты, и я, став христианами, сделали осознанный выбор. Так не будем же корить кого-то за тяготы христианской жизни, понимая, что это наш выбор перед Богом. И еще. Действительно, друзья, по человеческим меркам на тот момент, потому что еще спасение не произошло, Моисея было очень легко обвинить. Все как-то выглядело со стороны, что он их специально вот вывел из Египта, чтобы разозлить фараона и погубить. А страх еще преувеличивает эти мысли, демонизирует. И они просто его считали вредителем, врагом народа. А что делать с врагами народа, наша страна хорошо знает. Да? Вот. Вот. И в своей вот этой неразумности, в своем страхе, эмоциональности, кого они в конечном итоге обвиняли? Единственного того, кто стал для них спасителем. Потом уже апостолы скажут, что это был прообраз для нас. И действительно, Моисей в какой-то мере является прообразом Иисуса Христа. Как Моисей вывел народ из земли египетской, так Христос вывел нас с вами из жизни безбожия и неверия. И порой, не понимая Божьих планов, как люди роптали на Моисея, так и мы ропщим на Христа, на Его служителей, на людей, через которые дошло до нас слово благовестия, или слово наставления, или слово обличения. Давайте не будем спешить роптать, потому что мы это делаем по немощи в страхе, не зная еще той славы Божьей, которая откроется. Потому что если смотреть на эту ситуацию глазами Божьими, то она дана была для того, чтобы испытать и на примере собственной жизни дать великий пример веры. Только тогда мы помним об избавлении, когда мы понимаем, что мы попали в трудное положение. Именно поэтому порой Бог дает почувствовать нам трудность своего положения, чтобы после избавления приписывалась слава не нам, а кому? Богу живому. И что же произошло потом? «И сказал Бог, обращаясь к Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилева, чтобы они двинулись вперед». В русском переводе «чтобы они шли», а тут говорится «чтобы они двинулись вперед». Мне очень нравится эта фраза. Двигаться надо вперед, друзья. Только двигаясь вперед, мы можем достигать намеченных целей. Не надо останавливаться. Надо делать то, что от нас зависит. Но куда вперед? А вперед это в море. По человеческому разумению по морю не ходят. И заметьте, он сначала говорит им, двигайтесь вперед, а потом говорит Моисею следующее. «И ты подними посох свой, и наведи руку свою на море, и рассеки его». Он не говорит «я рассек», он говорит «ты рассеки». Бог дает власть Моисею, чтобы весь народ видел, что Бог действует через этого Моисея, который завел их в трудное место, которое стало испытанием. Братья и сестры, именно так Бог действует. Если вы видите плоды, дары Божьи, но вам не нравится положение, в которое вас завел глаз Божий, не спешите роптать. Не спешите роптать, потому что, как сказал дальше Моисей, стойте и увидите славу Божью. Как в 13 стихе мы читаем, и сказал Моисей народу, не бойтесь, стойте, смотрите, как Бог будет вас спасать сегодня. Ибо египтян, которых вы видите сегодня, не увидите более вовек. И 14 стих говорится, Бог будет, мне нравится эта фраза, сражаться за вас, а вы молчите. Бог будет сражаться за вас. А вы замолчите и прекратите роптать. И идите вперед. И дальше Бог говорит, я ожесточу, то есть сделаю сильным сердце египтян, они погонятся за ними, и прославлюсь я, наказав фараона и все войско его, колесницы его и всадников его. И с какой целью это делается? И узнают египтяне, что я Бог, когда прославлюсь я, наказав фараона и колесницы его и всадников его. И двинулся ангел всесильного, шедший перед станом Израиля, и пошел позади них столб облачный, двинулся вперед них и встал позади них. Заметьте, во-первых, Бог говорит народу, идите вперед. Это большая масса. То есть Бог знает, пока они подойдут к морю, оно уже разверзнется. Да? Иногда большой семьей надо собираться за час до предполагаемого времени, чтобы успеть. Вот. И Бог знает, что этот народ пока соберется, я уже море разверзну. Но для них-то, представляете, нужно было поверить. И какое-то время они шли к морю, не понимая, что происходит. Там вода, зачем туда идти? Ну, может, мы плавать научимся или ходить по воде. Но заметьте, они доверились. И Моисей. И к тому времени, когда они подошли, мы читаем, что было время, прошло время, море стало разверзаться. И то, что стало тупиком, заметьте, то, что стало, говорят еще, водная преграда стала для них открытием, в прямом смысле, спасением. Более того, Бог разделил опасность и людей. Он не дал приблизиться беде настолько, чтобы она лишила их веры и доверия. Они шли к морю, делали то, что могли, а Бог не допускал. И мне тут вспоминается наставление, которое апостол Павел дал всем нам. Говорит, и верен Бог, который не допустит быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и силы так, чтобы вы могли перенести. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Друзья, делайте то, что вы можете, а Бог сделает все остальное. Видеть беду – это не значит получить ее в своей жизни. Видеть всадников – это не значит быть настигнутым ими. И эта история учит нас прежде всего доверию в ситуации, когда ты видишь реальную угрозу. И мы читаем дальше. «И вошел он, столб огненный, облачный, ангел Божий, между войском египетским и станом Израиля, и было так, облако и мрак, и осветил ночь, и не сближались один с другим всю ночь». Заметьте, для израильтян столб был огненным, а для египтян – облачным. Для одних ангел Божий стал светом, для других – тьмой. То, что для нас является ко спасению, для погибающего мира может быть осуждением. То, что для Божьего человека избавление, автоматически становится приговором для человека безрассудного, невменяемого. «И навел Моисей руку свою на море», 21 стих, «и гнал Бог море сильным восточным ветром всю ночь». Заметьте, разделение моря происходило не вот так вот. Всю ночь происходил этот процесс. Всю ночь они вынуждены были молиться и верить. «И сделал, в конце концов, море сушью, и расступились воды». Прошла целая ночь молитв, переживаний и доверия. Бог использовал естественные силы природы, сильный ветер. Ну, конечно, там было реальное чудо, но заметьте, сильный ветер, вера Моисея. Извините, даже всю ночь стоять с посохом, это надо тоже определенную веру иметь, да? Нам говорится, молитесь там ежечасно, да? Но мало кто выдерживает час-другой. Хотя мы понимаем, знаем, что от молитвы бывает благословение. Моисей верил и делал то, что от него зависит. Люди, по крайней мере, не паниковали и не разбегались, уже верили. И Бог стал совершать чудо. Друзья, чудеса в нашей жизни могут разворачиваться очень даже понятным и естественным образом. Раз, одна неприятность отсеклась. Раз, другой человек, ищущий души твоей, устал, изнемог или занят другими проблемами. Вот. Тот, другой, третий, и смотришь, как Христос сказал, где осуждавший тебя? Никто не осудил тебя. Так случилось и здесь. И мы читаем, и что сделали? Пошли сыны Израилевы внутри моря по суше. К Когда они приблизились к морю, когда произошло это чудо, откровение, можно сказать, открытие, да, расступление воды, они поняли, куда идти. Представьте себе, что значит идти по поверхности, которая несколько часов назад была дном морским. Это не асфальт и даже не грунтовая дорога. Это грязь, да. Это мокрый песок в лучшем случае. Вообще обычно это ил. Это не самая приятная дорога и не самая чистая, но это Божий путь. Конечно, эстеты сказали: ой, я не пойду туда. Но потом увидели, что сзади, и побежали. Но обратите внимание, израильтянам нужно было постараться. От них тоже требовалось что? Пройти по этому пути. Узкому пути, более того, страшному пути. Кто был в океанариумах больших, это, конечно, охватывает дух. Но знаете, может, на картинках видели, есть такие, говорят, в Москве скоро построят, но мэр Лужков, бывший, теперь уже обещал построить. Вот что теперь решат с этим проектом, неизвестно. Хотели построить океанариум в Москве. Но это вот, когда стоишь, вот такая стена перед тобой. Первая мысль, о которой думаешь: ой, как красиво, вторая: а как, насколько толстое стекло? Потому что это тонны воды. И если стекло недостаточно толстое, хочется восхищаться этой красотой с большого расстояния. Потому что это страшно. А здесь никакой гарантии, никакой страховки. Люди идут, и вот они видят чудо, действительно, как какое-то поле отсекает воду, и она не поглощает их. И что бы ни говорили критики Библии, это было реальное чудо. И вы представляете, идти по грязи. Тут вода, которую там не написано, таблички не висит. Проходите смело, все под контролем, да? Вот, никто не гарантирует, что в какой-то момент она не сомкнется. Но, опять же, они доверились Богу. И я думаю, знаете, если бы израильтяне не были бы в безвыходном положении, они бы туда не пошли. Потому что, а, грязно, б, трудно, с, страшно. Ну, страшно, реально. Но почему они пошли? Потому что сзади их подгоняла опасность. Почему иногда Бог допускает в нашей жизни неприятные для нас трудные обстоятельства? Да потому что другим по-другому мы не пойдем через наше Черное море. Мы скорее вернемся к своему грешному образу жизни, в свой Египет. Поэтому простите, но порой для нас нужен стресс. Вот такой хороший такой египетский стресс. Между Мигдолом, пред Макцефолом, да, и перед морем. И только понимание, что справа-слева горы, а сзади гневно настроенные египтяне, заставили евреев поступить по вере. Мы просим: Господи, научи нас вере. Вот он и учит вере. Но в этой ситуации от них требовалось только две вещи. Доверяйте, все будет хорошо. Потому что до этого времени вы еще живы. Все будет хорошо. Доверяйте и идите. Доверяйте и идите. Когда Бог открывает путь, друзья, нужно доверять и идти. Чаще всего теряют веру люди, которые не идут, поэтому не доверяют. Или не доверяют, поэтому не идут. Куда идти? Туда, куда указывает тебе Слово Божье, здравый смысл и ситуация. Если Бог закрыл одну дверь, то для того, чтобы открыть другую дверь. Стойте и увидите славу Божью. Только трудные обстоятельства помогают Богу показать нам свою спасительную силу в нашей жизни. Просите чудес? Чудеса происходят с нами в каждый день в нашей жизни, мы их не замечаем. Но только когда мы реально понимаем: я с этим не справлюсь, это выше моих сил, только тогда Бог, спасая нас, помогает понять, что Бог со мною. Израильтяне это поняли и всю жизнь помнят. И сейчас мы с вами вспоминаем и находим в этом полезные для себя уроки. Поэтому, друзья, если мы не видим выхода, если тебе тяжело, если ты устал и изнемог, не отчаивайся. Это еще ничего не значит. Это испытание, это тест, который просто надо пройти достойно. Как? Доверяй Богу. А это значит: чувствуй его в своей жизни, молись, читай слово, будь в его церкви. Молись, слово, в церкви. Только эти три Божьих Знамения дают нам ощутить Бога в нашей жизни. Один на один в своей комнате человек быстро ломается. Потому что, как Моисея, нас обступают ропщущие мысли, говорит, куда ты идешь, куда ты нас завел. Доверять Богу. Доверять и идти. Куда? Вперед. Делая то, что ты предназначен делать, то, что ты должен делать. У страха, говорят, глаза велики, глаза боятся, а руки делают. И на самом деле герои веры – это люди, которые просто делали свое дело. И в страхе, и в радости, и в трудные времена, и во времена благоприятные. И я знаю, что в каждом из нас живет герой веры. Будем помнить, что у Бога всегда есть выход. Его нужно подождать, и его нужно использовать. И даже если он трудный, опасный, или как дорога по мокрой суше, не очень приятный, идти по нему с благодарностью. Потому что, как мы увидим, порой именно вот эти пути непростые являются спасением для нас. Потому что, как мы будем читать дальше и говорить в следующей проповеди, то, что стало спасительным путем для израильтян, стало погибелью для их врагов. Потому что, именно потому что дорога была вязкая, их колесницы сломались, они застряли там, а воды, которые спасли израильтян, стали для них погибелью. И из этого еще одна следует истина. То, что является спасительным, трудным, но спасительным для вас, является трудным только потому, чтобы стать губительным для противника. Бог борется за правду очень мудро. Дети Божьи, доверяя Ему, проходят и спасаются. А вот люди бесчинные могут потерпеть поражение и даже навлечь на себя осуждение. Да поможет нам Господь через эти слова, тексты Священного Писания, особенно в трудных обстоятельствах, и понимая, что сейчас у нас многое забывается, но когда станет действительно тяжело, пусть душа взмолится, Господи, помоги мне, и эти слова, и примеры Моисея, народа, обстоятельств помогут нам поступить по вере. Запомните эту главу, 14 глава книги «Исход». Обращайтесь к ней во время благоприятное и неблагоприятное, и вы увидите, как Бог разверзает в вашей жизни всякое стоящую на пути преграду. Слава нашему Богу за это, за то, что Он наш Бог и в радости, и в испытаниях, и за то, что выход в Боге всегда есть. Аминь.